связано с предыдущей лекцией? Как-то связано? Ну, давайте попробуем, если это будет связано, тогда я отвечу.
Вообще книжки вот его расценивают как руководство действия?
Нет.
А как ее читают? Как сказку?
Ее читают как теоретический материал. Между теорией и практикой есть живые наставники. Мало ли что где написано. Это называется фанатизм. Фанатизм – это тупо прочитать одну строчку и пойти радостно ее применять в жизни, не зная ничего остального. Вы можете применять наставления священных трактатов, если вы знаете священные трактаты. Вот тогда вы можете их применять. Если вы не знаете священные трактаты, тогда вы должны сначала спросить у того, кто знает священные трактаты, правильно ли я собрался их применять. Понимаете? Вот эта вот излишняя самоуверенность современного человека приводит к тому, что он разочаровывается в том, что он изучает. Но представьте себе, что водитель прочитал первый пункт из правил дорожного движения и поехал. Маловато будет. Все-таки я думаю, что нужно все пункты изучить сначала, причем сдать желательно с опытным инструктором теорию и практику. И если дадут права, все равно первые 3 года ездить очень аккуратно и с буквой «У». Спереди, сзади и сбоку, на всякий случай. Понимаете? Также и в науке самоосознания. Это такая же дорога, просто более тонкая. Но это также путь, это также знаки, это также правила дорожного движения. Это также опыт. Поэтому, если у вас есть 20-летний опыт этого пути, и вы знаете священные трактаты, тогда, так сказать, можете спокойно положиться на то, что вы видите перед собой. Если опыта такого нет, всегда должен быть наставник. Поэтому Бхагавад-гита в 4 главе очень точно определяет то, как надо изучать священный трактат. Сначала обратись к духовному учителю, вопрошая его смиренно, и он даст тебе знания. Что значит не стоит? Я не говорил такого. Почему вы делаете такие выводы? Я говорил, что применять нужно, посоветовавшись с тем, у кого есть опыт. Между теорией и практикой лежит инструктор. Тогда не надо изучать правила дорожного движения, чтобы научиться водить машину. Но между правилами и дорогой есть инструктор. Поэтому веды устроены подобным образом. Между знанием и применением всегда есть учитель, всегда есть инструктор. Если мы не обращаемся к инструктору, мы действуем не по правилам, мы действуем неосмотрительно. Соответственно, берем на себя всю ответственность. А взяв на себя всю ответственность, мы ее проваливаем тут же. Что тот, кто взял на себя всю ответственность, он ее не может удержать. Это невозможно. Поэтому не берите на себя ответственность, просто так пытаясь понять священные произведения. Вообще, в Шримад-Бхагаватам, в самом видении написано, что это произведение рассчитано на разумных людей. Что значит на разумных? Значит, на тех, кто может применять их. Понимаете? То есть разумный человек – это тот, кто применяет сказанное так, что это не приводит к негативному результату. Посмотрев на нашу предыдущую деятельность, можно сделать грустный вывод. Мы неразумные. Почему вы вот это повторяете вновь и вновь? Я разве такое говорил? Кто-нибудь это слушал вообще? Я говорил сегодня, что не нужно читать. Я не говорил такое. Не делайте этот вывод. Зачем вы делаете?
Вот я
пытаюсь объяснить, послушайте меня. Это вот называется разум. Разум – это попытаться послушать, может понять даже. Хотя бы послушать. Понять Бог с ним, то есть я на это не претендую. То есть принцип, что любое знание, неважно в принципе какое оно, материальное или духовное, оно проходит несколько этапов своего понимания. И всегда, когда мы начинаем что-то понимать, мы однозначно не можем понять всю систему этого знания. А значит, полагаясь только на свои усилия, применяя его, мы будем совершать одну ошибку за другой. Какое бы знание мы ни взяли, любое. Любое. Поэтому при изучении любого знания всегда мы должны принять какого-то инструктора, то есть личность, у которого уже есть опыт применения этого знания. У него есть опыт, то есть всегда нужно через кого-то применять знания. Поэтому, изучая теоретический материал, мы обращаемся к какому-то инструктору, который показывает нам, как решать поставленные задачи. Идем в школу, открываем учебник, изучаем, потом приходим на урок, видим реальную тетеньку-учителя. Тетенька-учитель нам объясняет все, правильно ли мы поняли данный предмет. Потом говорит, теперь попробуем порешать вместе задачки. Пробуем решать задачки, ничего не получается. Тетенька-учитель нам объясняет, вот так надо решать, вот так. Теперь идите домой, вот я вам задам вот такие-то задачки. Мы идем домой, пробуем решать, ничего не получается. Приходим на следующий день. Тетенька-учитель говорит, ну и тупые вы все. Ладно, давайте заново все разбирать. Разбираем заново все, да? Потом все равно приходим на экзамен, и все равно ничего сдать не можем нормально. То есть, ну, процесс такой. То есть, туповатые мы немножко. Туповатые. То есть, а мы не можем нормально применять то знание, нам все время нужен кто-то, у кого есть больший опыт. И если это смиренно признать, то жизнь будет легкая. То есть жизнь сложная от того, что я никак не хочу этого признать, что, так сказать, моя ошибочность слишком велика. Моя ошибочность сейчас слишком велика. Слишком много совершается ошибок. Слишком много совершается ошибок. Почему? От того, что я беру все на себя. То есть, ну, я думаю, что поняв теорию, я тут же могу применить ее в практику. Не бывает такого. Не бывает такого. То есть, прочитав там рецепт блина, вы не сможете его с первого раза приготовить. Не сможете. Не получится блин с первого раза, если вы его до этого не делали. Не получится. Первый блин комом будет. Так как жизнь у нас одна, я надеюсь, в этот раз, что сказать, не будем ее проживать дважды. Поэтому и применить духовное знание нужно так, чтобы блин комом не получился. А соответственно, нужно смиренно попросить того, кто умеет печь блины, посоветоваться с ним, какую муку купить, как с ним вместе, так сказать. Все это, замешать тесто, спечь первый блин, второй, третий. И глядишь, все получится. То есть проблема, так сказать, тут двоякая. То есть первая проблема, ну, в том, что человек торопится применять знания, не посоветовавшись, не послушав наставления Бхагавад-гиты предыдущей главы, где об этом объясняется, что нужно обязательно по чьим-то руководствам действовать никак иначе. Мы говорили, это сознание называется шишья. Шишья — это человек, который хочет действовать под чьим-то руководством. Хочет действовать, поэтому он не боится, потому что, так сказать, рядом находится человек, который может как-то проконтролировать. То есть у него свои две педали там тормоза, то есть тормоз у него там еще. То есть у него есть параллельные педали. Он может, если что, притормозить. Потому что мы можем и перепутать педали. А у него свои. И он инструктор, у него есть эти возможности проконтролировать наш энтузиазм. Поэтому или мы, так сказать, не хотим принять этот способ постижения теоретической реальности, и поэтому так преждевременно объявляем теоретическое знание неприменимым, просто мы его не применяли в своей жизни. Точнее, пытались применять сами, ничего не получилось. У меня лично все получилось. И я знаю тысячи людей, у которых тоже все получилось. Поэтому все нормально. То есть, знаете, есть, так сказать, тысячи женщин, у которых получается делать торт. Если вы взяли рецепт торта Наполеона, у вас с первого раза не получилось, это не значит, что это сказки про торт Наполеон. Это не сказка. Есть женщины, которые умеют делать торт? Есть? Нет? Кто-то умеет? Нет? Умеют. Это не сказка. Можно приготовить торт в домашних условиях. Не сказка. То же самое духовная практика. Это не сказка, есть реальные люди. У них все хорошо, они духовно развиваются, становятся святыми, никаких проблем. Это не сказка, просто нужно пообщаться с такими людьми. Поговорить. Буквально в ведах рекомендуется пообщаться в домашних условиях. На санскрите это называется намахата. Хата буквально дом. Хата. Нама — это буквально передача. Передача святого имени, передача святого звука, передача знания. Намахата — это прийти домой и поговорить. Буквально так это объясняется. Прийти домой поговорить о тех проблемах, которые меня реально волнуют. Как мы вообще решаем наши житейские проблемы? Именно так. У нас что-то не решается, мы идем кому-то домой и говорим, надо поговорить. Да? Надо поговорить, что-то проблема у меня. Что-то проблема. Метод отработан. Метод работы, поэтому и в этом случае нужно пойти кому-то домой и об этом поговорить. Благо, таких мест много в Москве. Это Москве их больше, чем в любом другом городе. Больше, чем в другом. Должно быть скоро 108 таких мест. Пожалуйста, можете выбрать. Если адреса не знаете, вам подскажут. То есть огромное количество таких мест. И можно прийти в спокойных домашних условиях, обсудить свои наболевшие проблемы. Все работает, все действует. Поэтому, с одной стороны, звучит парадоксально, да, что веды нельзя применять как прямое руководство к действию. Но в этом нет никакого парадокса. Никакое знание невозможно применять как прямое руководство к действию. Никакое. Между теорией и практикой лежит, так сказать, некоторое прохождение, обучение того, как эта практика применяется в жизни. Изучение, так сказать, реальностей. А почему так? Так как знание абсолютно по своей природе, да? И мы имеем в руках веды, это знания абсолютные по своей природе. То есть что они? Они предназначены для всех временных отрезков. Для 5000-летней давности, для 4000-летней давности, для 3000-летней давности, для 1000-летней давности, для нашего времени, для тех, кто будет жить через 1000 лет, через 2, через 3 и так далее. То есть апарушея, то есть трактаты, данные с творением этого мира. Инструкция, данная с творением этого мира. Вопрос, как можно, так сказать, такой небольшой инструкции дать систему руководства, однозначно, без объяснения, подходящее для всех времен и народов? Невозможно. Поэтому мы читаем здесь не только текст, а что мы читаем дальше? Комментарий. И, к сожалению, мы, так сказать, может быть, не настолько совершенны, что даже комментариев нам маловато. Нам нужны комментарии к комментариям. То есть что это значит? Реальный, живой человек, долго и упорно объясняющий нам одно и то же в течение многих лет. То есть, например, в ведах говорится, что в Сатья-югу, золотую эпоху человеку, нужно было повторить 3 раза, чтобы он что-то понял. К сожалению, сейчас идет Кали-юга. Время другое, поэтому, боюсь, 3 раз будет недостаточно. Есть такое подозрение, что около 3000 раз нужно примерно повторить, чтобы человек что-то понял. То есть я лично по своему опыту могу сказать, что примерно лет через 10 я начал в комплексе понимать ведическую науку. То есть я начал примерно в комплексе видеть, как, что, с чем связано и как устроено. И думаю, что я слишком радостно воспринимаю свое понимание ведических наук. То есть в этом идея, что изучение вед — это жизнь. Это жизнь, это регулярная теория, получаемая ежедневно, буквально утром и вечером. И 24-часовая практика под хорошим руководством. Это жизнь. И в конце жизни человек становится мудрецом. Он может сказать, что да, он что-то начал понимать. У него есть хороший жизненный опыт. Он в действительности научился совершенное знание применять в сегодняшней реальности. То есть наша проблема в том, что мы, так сказать, не можем применить совершенное знание в сегодняшней реальности. Почему? Потому что мы несовершенны. Знание совершенно, мы несовершенны. Поэтому мы не видим, как его применить в сегодняшней реальности. Это не проблема знания. Это наша проблема. Поэтому как она решается? Тем же способом мы обращаемся к более квалифицированной личности. И пытаемся это понять. Пытаемся это разобрать. Поэтому читать не то, что надо, а надо очень много читать. Надо очень много читать, желательно час утром и час вечером. Желательно. Потому что для того, чтобы говорить о чем-то, необходима некоторая насыщенность знанием. Насыщенность. Есть такое понятие, вот как бы подготовленность человека, начитанность. Знаете, раньше было такое слово, оно сейчас куда-то делось. Но раньше сразу можно было начитанного человека определить. Вот, так сказать, в мои времена, я помню, то есть начитанность — это была очень важная вещь. То есть не прочитать все классические произведения — это просто был нонсенс, то есть какой-то, так сказать, достаточно серьезный был подход к начитанности, такая, в общем-то. Отличие начитанного человека от неначитанного было очень яркое. Сейчас как-то немножко все это так поулеглось. Поэтому, несмотря, так сказать, на всеобщую развитость и компьютеризированность, о начитанности речи не идет никакой. Явно. Явно. Начитанность очень подозрительная. То есть, но для разговора требовалось какое-то вот первичное понимание, как минимум, каких-то простейших вещей. Ну, хотя бы всего Шекспира для начала прочитать. То есть, как-то, чисто так. Как минимум. О Петрарке я уже не говорю. То есть, то многие уже просто и не знают, кто это такой. То есть сам принцип, что необходим некоторый набор первичного знания, чтобы разговор был осмысленный. То есть нельзя просто одну строчку прочитать и сказать, объясните мне, пожалуйста, одну строчку. Невозможно. То есть необходима какая-то начитанность. Поэтому наша минимальная начитанность – это простой ряд произведений. Шрейша Панишат, который мы изучили, да? Я надеюсь, кто-то помнит. Те, кто не помнит, должен был прочитать. Бхагавад-гита, которую мы целенаправленно пытаемся, да, изучить. Шримад Бхагаватам, который всего-то несколько томов нужно прочитать. Да? Вот такие первичные произведения, но которые дают возможность вообще друг с другом разговаривать. Понимаете? То есть, если человек это прочитал, я надеюсь, вдумчиво, ну хотя бы с желанием понять, то есть с ним можно на эту тему полноценно поговорить. Иначе что получается? Отсутствие начитанности требует от того, кто объясняет, так сказать, фактически совершить невыполнимую задачу. Объяснить все. Объясните, пожалуйста, понятно 12 томов Шримад Бхагаватам. Я, конечно, с радостью, но дайте мне какое-то время, то есть месяца 3-4, то есть я пытаюсь объяснить. Посмотрите, сколько времени уходит на объяснение Бхагавад-гиты, да? Поэтому первичная начитанность необходима. И вот я даю гарантию, что если первичная начитанность есть, и вы хотя бы эти произведения внимательно прочитали, то то, что объясняется, будет легко понятно. Будет легко понятно. Вот это я гарантирую. То есть, если что-то непонятно и вызывает какие-то противоречия, сомнения, то просто нет первичной вот этой вот начитанности, нет вот этой культуры ума именно в этой сфере. То есть, любая область требует, так сказать, своих слов, своих терминов, своих каких-то понятий. Требует этого первичного, так сказать, вхождения в эту область. Вот этого вхождения. Как, так сказать, я пока в больнице лежал, первый день я ничего не понимал. То есть второй день я уже что-то пытался понять. А в конце я уже все понимал, что врачи говорят. Я уже все слова понимал, о чем речь идет. То есть необходимо какое-то вхождение в систему, так сказать, ценностей. Я ничего не мог понять сначала. О чем они вообще говорят? Что это за слова такие? Ничего не понимаю. Что это такое. Под конец я уже начал все понимать. То есть вот оно, так сказать. Ум настроился на эту реальность. Точно так же, в общем-то, и духовная культура, она требует настроенности. Требует настроенности, поэтому начитанность – это первое, что делает человек. Он начитывает себя, начитывает. Неважно, понимает он или нет. Вы даже можете слушать лекцию на неизвестном вам языке. Но если эта лекция о духовных вещах, она сыграет свою роль. Нам кажется, что язык имеет какое-то значение. Нам кажется, ну зачем этот санскрит? Зачем этот перевод каждого слова? Зачем это все? Все это имеет значение. Просто мы пока не начитаны и не понимаем, какое это значение имеет. То есть мы начитываемся, входим в эту прослойку культурную духовного знания. У нас возникают осмысленные вопросы. Никому вся эта ерунда нужна, а осмысленный вопрос по конкретному стиху, по конкретному противоречию. И когда мы получаем ответ, и у нас есть начитанность в этой культурной среде, мы его понимаем. Это называется просветление. То есть для просветления нужны условия. Это моя начитанность. Второе, это квалифицированность отвечающего. И третье, это разумность вопроса. Понимаете? То есть если эти три фактора сложились, если я начитан, если вопрос разумен, и если отвечающий квалифицирован, приходит просветление. Понятно. Я говорю. Вот сейчас понятно?
Понятно.
Вот. Вот это просветление называется. То есть понятно. Можете прийти домой и сказать, я просветленный. пока. То есть просветление, но, к сожалению, имеет разные стадии. И первичное просветление – это заканчивающееся просветление. То есть оно возникает, но на следующем непонятном вопросе оно исчезает. Опять ничего не понятно. Замечали, нет? И опять необходимо просветление. Я хожу, радуюсь, думаю, все, теперь я все понял. Но на следующей странице опять все разрушается, все мое понимание. Я опять получаю просветление. И так, пока оно не войдет в стабильное просветление. Но не торопитесь. Это процесс длительный. То есть, как только я начинаю думать, что я вошел в стабильное состояние просветления, тут же приходит бесконечный мрак, который нужно долго развеивать с других сторон. Очень простая концепция. То есть квалификация спрашивающего, квалификация отвечающего и качество вопроса. В результате этого, говорится, получают просветление все. И тот, кто задает вопрос, и тот, кто отвечает на вопрос, и те, кто слушают этот диалог. Что мы сейчас читаем? Бхагавад-гита, что это такое? Это квалифицированная личность, под каким именем? Арджуна. Задает вопрос другой квалифицированной личности, под каким именем? Кришна. И вокруг них, так сказать, находятся люди, ну, которые слушают этот диалог. Чем мы сейчас занимаемся? Сейчас мы просто слушаем диалог Арджуны и Кришны. И получаем тоже просветление. Хотя это было 5000 лет назад. И мы, в общем-то, явно отличающиеся разумом от Арджуны и Кришны, способны понять, получить это просветление. Мы слушаем, потому что. Очень просто. То же самое Шримад-Бхагаватам. Это тоже беседы мудрецов на Амишаране и так далее. То есть вот они беседуют. Мы слушаем эти ответы и вопросы. Квалифицированность. Поэтому принцип всегда простой. Если что-то стало непонятно, во-первых, нужно начитаться. То есть я, например, всегда начитываюсь, когда я пытаюсь решить какую-то проблему. Я беру так пару томиков Шримад-Бхагаватам, прочитываю за пару дней. Помните вот это вот? Опять-таки, если мы вернемся к начитанным людям, то книжку так за ночь не умудрялись прочитать. То есть была такая традиция, помните, нет? То есть человек, он просто уснуть не мог. Вот я лично себя помню, я не мог уснуть, если книжка не прочитана. То есть вот это вот такое, в общем-то. Ну, я, конечно, так сказать, не настаиваю, чтобы книжку за ночь прочитать. Но сам принцип, что человек должен начитаться. И вот он начитался когда, то есть, допустим, томик второй прочитал, у него происходит прорыв некоторый. Прорыв. То есть вот он начитался, у него появились, так сказать, новые просторы для того, чтобы вопрос задать квалифицированно. И вот на этих новых просторах начитанности мы задаем более квалифицированный вопрос, получаем, соответственно, ответ и его понимаем. То есть в этом идея. То есть нужно от себя приложить усилия. Что в наших руках? Отвечающий не в наших руках. И в принципе, это сказать, даже это желание, но получить ответ, оно не в наших руках, оно просто появилось из подсознания и мучает нас. Что в наших руках? В наших руках начитаться и окультурить свой вопрос. Вот это в наших руках. То есть подготовиться, окультурить себя. Поэтому пару томиков, так сказать. Я хочу, так сказать, поделиться таким эффектом, что когда мы начитываемся перед тем, как задать какой-то вопрос, обычно мы находим ответ. Вот факт. Вот у меня, в принципе, не было такого случая, чтобы я действительно серьезно готовился к тому, чтобы задать какой-то вопрос, и в результате начитанности я бы сам не находил ответ. Вот в моей практике, если я вот так вот готовился, я стараюсь именно так готовиться, какому-то вопросу, который мне нужно задать. Потому что спрашиваю я очень квалифицированных личностей. И я не хочу их тревожить своим тупизмом. То есть мне хочется, чтобы действительно им было приятно отвечать на мой вопрос. Поэтому я к этому готовлюсь. И пока я готовлюсь, я уже нахожу ответ. И думаю, вот как хорошо. Система работает. В этом идея, в общем-то. Так устроены веды. Так устроено изучение вед, так устроено изучение всего. То есть я могу вот заявить, что так устроено изучение всего. Вот что бы мы ни хотели изучить, именно так это нужно делать. То есть система отработана. Поэтому мы должны быть вот, этой, вот в этой квалификации шишья. Шишья тот, кто соответствует, в общем-то, человеку, который задает вопрос, то есть он готовится, начитывается. Тогда мы можем, в этом случае можем обратиться к гуру, к тому, кто квалифицирован дать ответ, и получить шикшу. Шикша – это наставление. Шикша – это наставление. И тогда приходит просветление. Примерно вот так это выглядит. Все. Почему?
То есть там есть утверждение просто?
Ну вот, я отвечаю на ваш вопрос.
Ну вот из самой книжки, не из своей книжки.
Из самой книжки, да.
Если
на любые вопросы я отвечаю.
То есть я могу прочитать?
Конечно.
Руководство для тех, кто
жил в Сати-Юге. А
вопрос-то в чем? Это руководство для Сати-Юги или это руководство для всех, кто живет?
Это руководство для всех, для любого времени. А вас волнуют семьи?
Это утверждение неисполнимое.
Почему неисполнимое?
Ну, когда, если сейчас осуществлять любого человека и спросить на это
сможете? Давайте спросим.
Осуществить, убавить его от ужаса терять существование, или это не получится?
Ну как это не получится? Вот те, кто ходит на мои лекции, они все знают, как это взять любого. Вот я лично знаю, как минимум 40 тысяч человек по списку, кто знает. Вот дают точную данную. Вот это я, которых знаю. Вот 40 тысяч. Как вы это говорите любого? Вот я лично знаю 40 тысяч человек, ну, которые изучают Бхагавад-гиту. Вот я лично знаю. Это только я один знаю. Вот если сейчас еще каждого спросить, я не знаю, сколько вы знаете. Сколько вы знаете человек? Много? Много. Как это любого? Не любого. Все беспокоятся. Всех очень сильно это беспокоит. Весь вопрос только в одном. Появляется у человека возможность получить духовное знание или не появляется. Поэтому если у него не появляется такая возможность, такого человека он не относится, в общем-то, к самой зоне этой проблемы. Он относится к категории невинного человека. Почему? Он просто не знает вообще, о чем идет речь. Он просто невинен по своей природе. Он не знает, о чем идет речь. Просто не знает. Как собака, которая перебегает улицу. Ну, грубое сравнение. Люди, конечно, не собаки. Просто сам принцип. Хорошо, пусть воробей, который перелетает улицу. И его сбивает машина. Кто виноват в этой ситуации? Фактически никто. Просто это все называется, так сказать, хитросплетение кармы. Птица ничего не соображает. Водитель тут вообще ни при чем, какую-то птицу сбил. Знаете, какие правила дорожного движения? Что это, так сказать? Ну, водителя будут за это наказывать? Или что, кто-то, так сказать, про эту птицу особенно будет сожалеть? Или суд будет устраивать? Не будет ничего. Почему? Просто карма. Вот она, карма. Все невинны. Водитель в этом случае невинен. Птица тоже, так сказать, она не понимает, дорога это или нет. Где-то у меня птица залетела в комнату. И она пыталась вылететь, и каждый раз вверх окна стукалась. То есть вроде окно открыто, и она лбом вверх окна стукалась и падала на потокой. Да что такое? И опять она взлетает, разлетается, опять вот вверх окна. Бах, не может никак в эту дырку попасть. Что делать? Что? Кто? То есть, ну кто виноват? Строитель этого окна? Что он окно, что ли, ну, неправильно сделал? Или птица, что она такая? Что? Ну вот, вот. Жизнь идет своим чередом. Это называется, в принципе, невинность. В принципе, невинность. Поэтому люди пытаются что-то делать, они не знают никаких правил, ничего, ни предписаний, никто им в жизни не показал, то есть никто ничему не научил. Невинные люди, они пытаются как лучше, получается как обычно. Пытаются как лучше. В этом есть невинность. В этом есть невинность. Да. Хотели как лучше, получается как попало. А поэтому люди знающие проявляют свое милосердие и сострадание к таким людям. Ничего не знают, невежество. Жалко птичку. Птичку жалко. Но знания ноль в этой ситуации. Не нужны там никакие правила дорожного движения, их не было в этой ситуации, правил-то никаких. Просто вот машина сбила птичку. Всех жалко. Водителя жалко. Лобовое стекло жалко. Это птичку жалко, всех жалко. Но никакой осознанности в этом нет. Осознанность появляется, когда правила появляются. Вот когда правила появились, вот да, появляется осознанность. Поэтому если хотя бы у одного человека в семье появляются знания, появляется осознанность. Он уже начинает тянуть всю эту систему, регулировать всю эту систему, говорить на эту тему. Тут же появляется осознанность. Если хотя бы один знает. Поэтому если водитель знает, что тут птицы все время пролетают, он должен притормозить. Знаете, там ставят, там осторожно лоси. И тупые лоси выходят. Еще бросаются на машины. Там фары горят, машина рычит. Лоси туповатые, они думают, противник, бросаются. То есть всякое бывает. Вот тут он уже должен притормозить, осторожно лоси. То есть лоси. Уже правило. То есть если бы там был знак «Осторожно, птички», и он не притормозил, уже он был бы виноват. Знаете? Но знака не было. Поэтому и сейчас люди находятся в этой ситуации, это невинные люди, на которые мы можем просто сопереживать из-за всех сил. Потому что правил не знают. Они не знают, за что страдания придут. И они абсолютно спокойно создают семью на абсолютно эгоистических мотивах. Потому что правил бескорыстия не знают. Никто слово «бескорыстие», я его ни разу не слышал по телевизору, но за последние 10 лет. Слышал кто-нибудь такое слово «бескорыстие»? Никто не слышал слово. Оно, его скоро вычеркнут вообще из этих, из словаря. Вычеркнут. «Бескорыстие». Как это называется, когда слово устарело? Ну, в общем, ушло. Все, пропал. Скоро вычеркнут. Откуда, они знают? Они забыли слово «служение». Они забыли слово «забота». Они забыли слово «духовность». Мы слово «начитанность» уже попробуй скажи какому-то там сейчас школьнику. Ты начитанный или нет? Он обидится, не оскорбляйте меня, скажет. Сам начитанный. Хотя на самом деле «читта» — это санскритское слово. Чит. Знание. Читта. Начитанный человек. Чит. Это санскритский корень знания. Читта вритти ниродха. Нет начитанности, чего-то простого нет. А тем более такие сложные вещи, но которые требуются для создания семейных отношений. Для чего создаются семейные отношения? Чтобы воспитать достойную личность, достойного ребенка. Поэтому мужчина должен быть достоин, женщина должна быть достойна. У каждого свои достоинства. Они эти достоинства совмещают и вкладывают это в ребенка. И дальше достойная личность развивается. Но чтобы был достойный мужчина, его должны были воспитать достойные мама и папа. Папа и мама были веселые. То есть они всю жизнь ездили на рыбалку и пили пиво вместе. И думали, что это дает ребенку отдых. На субботу-воскресенье на рыбалку. У меня так все детство прошло. 5 дней учебы, 5 суббот-воскресенье на рыбалку пиво пить. Вот все родительское воспитание. И жена тоже, ее тоже так воспитывали. Таким же образом. Мама, папа. Вот они вместе, так сказать, ту семью создали. Для чего? Они не знают для чего. Ну попробуйте прийти в ЗАГС и у кого-то спросить, скажите точно, для чего создается семья? Покажите, где это написано. Просто вот, в ЗАГСе, в стенд, для чего создается семья? Хоть кто-то вообще может сказать внятно что-то на эту тему? Хоть что-то внятно? Хоть какую-то вот ясность? Никто не может сказать. Так это невинные люди, они просто не знают. И тут такой ужас. Почему люди боятся духовных трактатов? Потому что там правила появляются. Появляются правила, ограничения, принципы, нормы, законы. Ужас. Жили все спокойно. Для чего жили? Для себя. Как хочу жить, так и буду. Не понравится, разведусь. И тут вдруг оказывается, не для себя живу, поэтому и разводиться нельзя. Потому что живу-то не для себя. Для других живу. А поэтому нет причин вообще в разводе. Как это так? Это все противоречие. Вот пока это все в голове уляжется. Поэтому это невинные люди. Поэтому правило-то применимо. Как это не применимо? Применимо правило. Весь вопрос в том, что мы для этого делаем, чтобы это сработало. Поэтому, если я это знаю, я это применяю. Если я могу кому-то об этом рассказать, я должен об этом рассказать. Понимаете? Правило применимо. Условия создать для этого, вот что мы должны делать. Понимаете? То есть, как, например, мы читаем какую-то химическую формулу. Там вещество А, если мы соединим с веществом Б, то появится огонь. Что для этого нужно? Условия создать. Нужно вещество А найти, вещество Б нужно найти, соединить, получится огонь. Также и это правило. Да? О чем там пишется? Мужчина и женщина должны быть квалифицированы. Да? Об этом пишется. Об этом. Что мы для этого делаем? Для этого, если я считаю себя квалифицированным, я ищу или квалифицированного партнера, или партнера, на которого можно сделать квалифицированным. Соединяем это все, получается огонь. Если я соединяю неквалифицированного одного партнера с неквалифицированным другим партнером, огня не получается. Получается взрыв. Бабах. Очень просто. А поэтому веды задают условия. Как мы их выполним, так все и получится. Выполняйте, почему нет? Все стараются. Все стараются. Все стараются. Как могут. Ну хотя бы ездят в церковь, как-то пытаются. Теоретически. Не, так сказать, уже не знамо зачем пройти обряд освящения брака. Уже абсолютно не знамо зачем. Они не понимают, что им там говорят. На староцерковном, они ничего не понимают. То есть, что они делают, куда, кого. То есть, пропадает, ну, понимание, но еще хотя бы что-то осталось. Еще хотя бы какие-то вот отзвуки остались культуры. Уже зачем, люди не знают, но хотя бы еще, ну, по привычке. По привычке. Поэтому, в принципе, осталась это, в общем-то, тяга. Осталось желание понять. Поэтому веды дают эти рекомендации. Очень правильные рекомендации. Именно в этом они состоят, так как семья, в общем-то, несет в себе эту главную задачу, в общем-то, воспитать квалифицированную личность. Поэтому муж и жена должны быть квалифицированы. Очень простая идея. Или им родители дают квалификацию, или они сами ее получают, или один из партнеров пытается дать другому эту квалификацию. Пожалуйста. Бывает так, что ребенок дает родителям эту квалификацию. Ребенок начинает учить своих родителей. По-разному бывает. По-разному. Бывает, что бабушки, дедушки учат внуков. По-разному может быть. Но если хотя бы кто-то один обрел квалификацию, в принципе, ситуация решаема. Если все не обрели ситуацию, если все не обрели квалификацию, значит, как раз это та самая ситуация, когда просто это невинная ситуация. Просто невинная ситуация. Просто все живут как попало. Фактически не живут. А ставят один большой эксперимент над жизнью. И в этом есть глупость, да. В чем глупость? Если мы что-то делаем, нужно хотя бы узнать, как это делать. Хорошая идея. Хорошая. Но вот как-то вот про семью все уверены, что они знают, как это делать. У всех есть 100% уверены, что про семейную жизнь никого учить не надо. Что мы сами знаем, сами как-нибудь разберемся. Сами как-нибудь разберемся. Да, то есть кто-нибудь, у кого-нибудь последний раз вообще слышали такой вопрос? Мама, папа, научите меня, пожалуйста, основам семейной жизни. В чем смысл семейной жизни? Кто у кого? Вот, мама, папа, познакомься. Вот как сейчас все происходит. Это в лучшем случае. Так как нет желания, к сожалению, это не дает возможности проявиться ситуации. Поэтому, в общем-то, и правило оно дается. Если человек дошел до третьей песни Шримад-Бхагаватам, уже как-то подразумевается, что он понимает, что он там читает. Поэтому вы это понимаете. Вот, пожалуйста, осуществляйте. На каких частях? А мы не изучаем Шримад-Бхагавату, мы Бхагавад-гиту изучаем. Ну, да. То есть мы еще даже и не дошли. Ну, то есть Шримад-Бхагаватам это трактат, написанный на терминах, объясненных в Бхагавад-гите. Поэтому, чтобы глубоко понимать Шримад-Бхагаватам, необходимо сначала глубоко разобрать Бхагавад-гиту. То есть Бхагавад-гита это словарь к Шримад-Бхагавату. То есть Шримад-Бхагаватам он уже говорит на языке Бхагавад-гиты. А Бхагавад-гита объясняет язык Шримад-Бхагавату. Понимаете, в принципе. Поэтому и тот, и другой трактат, они вместе изучаются обычно. Изучаются вместе. То есть невозможно, так сказать, во всяком случае, Шримад-Бхагаватам невозможно изучать без Бхагавад-гиты. Бхагавад-гиту можно изучать без Шримад-Бхагавата, потому что последовательность есть. А вот Шримад-Бхагаватам без Бхагавад-гиты точно невозможно изучать. То есть это как некоторый уровень в институте. Первый курс, второй курс, третий курс. То есть повышается насыщенность терминов. Явно, вы даже если по тексту почитаете, вы увидите, то есть, как отличается насыщенность от терминологии Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагавад. Отличается. То есть, погруженность более серьезная. Поэтому, в принципе, я не вижу здесь большой проблемы. Что вас волнует в этом, в общем-то, месте? Вы разобрались? Нет? Нереально, значит, ни у кого не получилось. У меня лично получилось. У меня есть жена, я с ней не развожусь. И не собираюсь. Кто-то, может, еще не разводится, я не знаю, так сказать, в чужую семейную жизнь не лезу. Но мне как-то кажется, что есть люди, которые тоже не разводятся. Вот мои папа с мамой тоже не развелись. И бабушка с дедушкой не развелись. Вот может у меня хорошая наследственность, я не знаю. Но говорить, что это невозможно, я не знаю. Вот я лично разбираюсь немножко в чем-то духовном. Моя жена тоже в чем-то разбирается. И мы понимаем, на чем должна быть основана семейная жизнь. Нормально, ну хорошо. Она довольна, я доволен.
Ты же понимаешь, что там есть такое утверждение, что перед тем, как уже надо быть, давать способности, самим самому не бояться смерти.
Вот, пожалуйста. Я знаю множество примеров. Нормально. Видите, даже люди, ничего не зная, в общем-то, могут что-то делать в этом. А если они что-то знают, тем более у них есть все возможности. Какая проблема? То есть культура, что такое культура? Культура это поведение без философии. Когда человек просто знает, как себя вести, но почему так надо себя вести, он не знает. Забыл. Это культура. Культура. Как не грустно звучит. Но это именно так. Поэтому посмотрите, если люди все равно культурны, они знают эти правила. Правила. Без философии, они просто знают, что нужно жить спокойно, нужно быть верными друг другу, нужно любить друг друга, нужно терпеть трудности, да, нужно пятое, десятое. Они просто это знают без философии. И они пользуются этим. В чем сила культуры? Если человека не интересует философия, он может просто пользоваться культурой. Это та же самая философия, но без объяснения. Если они просто живут по культуре, они достигают того же результата, что и философ, но который хорошо разбирается в том, зачем и почему. В этом сила культуры. Поэтому мы говорим ведическая культура. Вот то, чем мы занимаемся, это в принципе удел, так сказать, мозголомов таких, то есть вообще интеллектуалов. То есть для большинства людей этого в принципе не надо. Вот так вот глубоко во все уводить. Для большинства людей достаточно понимать культуру поведения. Культуру, как нужно себя вести в той или другой ситуации. Те, кто хотят разобраться, пожалуйста, милости просим, 100 тысяч томов ведических произведений вас ждут. Жизни точно не хватит, однозначно. Жизни не хватит. Но принцип-то культуры в том, что если культура действительно настоящая, если культура сбалансирована, а она, любая культура должна быть такой, и она вся такой была, факт, то в этом случае естественно достигается тот же самый результат, что и понимание глубины происходящего. Естественным образом тот же самый результат. Поэтому может показаться, так сказать, что как это они умудрялись так вот жить, там, допустим, там, в дореволюционные времена, как они так жили? Как они так жили? Потому что был институт благородных девиц. Потому что была, ну, культура, так сказать, мужского поведения. Было это все, факт. Я еще видел этих бабушек и дедушек, и они мне рассказывали, видел, факт, были эти люди, их так воспитывали, потому что было богословие, еще что-то, то есть простые вещи проходили на уровне культуры, не на уровне философии, понятно, на уровне культуры проходили, и система работала, и до сих пор работает, и до сих пор работает, а поэтому тут уже выбор, принимаю ли я культуру, или я хочу эту культуру еще разнообразить философию. Так сказать, вот мы хотим разнообразить это одно. Кто-то не хочет, какая разница? Если культура в действительности полноценная, она дает возможность, даже не понимая ни одного термина, даже будучи неграмотным, будучи полностью неграмотным, не умея читать, прекрасно достигать результата в человеческой жизни. Прекрасно, понимаете? В этом идея.
прочитал первый, второй том, он не смог его купить, и начал читать с третьего тома.
Ну, не важно, можно читать.
Это, в принципе,
можно читать. Можно читать. Можно читать, в любом случае нужен разбор. То есть каждый стих, вот как мы читаем, каждый стих нужно разбирать. Каждый стих нужно разбирать. И он тогда становится понятным. То есть отрывочно все равно. То есть кто-то, принцип такой, объяснять должен тот, кто, в общем-то, всю систему понимает. Потому что когда кто-то понимает систему, он более-менее может эту систему как-то попроще объяснить. Потому что если я пытаюсь понять систему, то невозможно систему понять, она больше меня, как я могу ее понять. Система должна ко мне прийти через кого-то. То есть кто-то, кто понимает систему, должен мне ее попытаться объяснить, как-то разложить. И это на самом деле такая тяжелейшая задача. Потому что взять систему и донести ее, так сказать, в каком-то простом варианте, это, в общем-то, одна из самых сложных задач. Одна из самых сложных задач, в общем-то. Вы все с этим сталкивались, но пытаясь что-то простое объяснить другому человеку. Хотя бы там вегетарианство. Попробуйте что-то простое объяснить другому человеку. И все. Все надо заново проходить. Вроде бы, понятную всю схему. Объяснить человеку абсолютно в это, так сказать, не вошедшему. Просто вот головой можно начать биться об стену на каком-то моменте. Вот. Ну все же понятно, как же ты это не понимаешь? Очень трудно большую систему до кого-то донести. Так как, знаете, взять и всю математику быстро объяснить. Быстренько. Как вот быстренько решать функции? Давайте быстренько объясните мне высшую математику. Так вот я в институте с этим столкнулся. То есть пришел, гуманитарий, нужно высшую математику сдавать. И вот нам пытались быстренько объяснить, то есть там 12 часов было у нас высшей математики. Нам пытались быстро объяснить. И потом мы должны были решать задачи. Как это? Это просто смех. Нам просто всем тройки поставили, мы пошли дальше. Как это можно быстро объяснить людям, которые ничего не понимают? Которые уже не помнят, как делить столбик. Как умножать, я уже не помню. То есть последние 20 лет я на калькуляторе умножаю, делю и уже не помню, как это на бумаге. И как тут взять ему объяснить? То есть, вот это называется, в общем-то, на Востоке это называется гуру. То есть тот, кто может просто объяснить сложные вещи. И вот он вот с детьми мучается, детям. А детям как это все объяснять? Для меня самая большая трудность, это когда меня в школу приглашают лекцию прочитать. Все, это я иду, меня фактически под автоматом в школу ведут, то есть когда меня заставили, потому что для меня это просто, я не понимаю, как им это объяснить. То есть, у меня нет опыта учительства в школе, я не понимаю, как этому могущему классу из 40 человек, пятиклассникам, что-то объяснить из этого, о вечности души, то есть для меня это просто нонсенс, то есть это нужно этим заниматься, то есть. С рассвета до заката, чтобы пробовать такие вещи объяснять, тем более у нас запрещено в России, так сказать, детям все это объяснять. Поэтому эти вещи, как придите к нам в школу, прочитайте лекцию, я просто сразу отказываюсь и все. Потому что для меня это, то есть, даже студенты для меня это уже некоторая проблема. То есть у них там абсолютно свой мир, мальчики, девочки, вечернее пиво, где взять денег, другая. Очень сложная задача, очень сложная задача. Также сложна задача, так сказать, в своем отечестве проповедовать, в своей семье, на своей работе, в своем подъезде. Такая же тяжелейшая задача. Тоже фактически на уровне чуда находится. Просто чудо, если вот вы смогли кому-то это донести, это просто чудо какое-то. Просто чудо. Это очень сложная вещь. Очень сложная вещь, поэтому... Лучше всего... придерживаться вот этих культурных моментов, это вот тот совет, который я могу дать. Если хотите, чтобы было меньше столкновений вот во всех этих кругах, лучше всего не уходите в философию. Лучше всего по культуре ходить. По культурным моментам. Это как-то еще помнится, это как-то не так нервозно, это как-то общепонятно, то есть по таким, от общечеловеческих ценностей можно отталкиваться. Если уже хочется пойти глубже, тогда можно уже покопать в более сложные моменты. Но не идите от философии. Потому что, говоря что-то человеку из философии, сейчас мы, так сказать, к сожалению, зачастую утверждаем, что ты тупой. То есть вот когда человек начинает слушать умные вещи, современный человек обижается. Думает, меня тупым считают. То есть у него нет этого естественного желания понять. У него есть желание поспорить. И так как он не может поспорить, у него нет аргументов, он, так сказать, просто вот он не начитан, да? То он начинает обижаться. Думает, меня за тупого считают. За тупого меня считают. Он просто обижается. Поэтому если уж разговариваете, то на основе чего-то простого. Почему вот так вот Иисус проповедовал? Как он проповедовал, вы заметили? Он проповедовал, ну, вот так вот, притчами. То есть по-простенькому. По-простенькому. Посмотрел на слушающих и стал истории рассказывать. Знаете, расскажу-ка я вам лучшую историю. Так мы быстрее. И люди до сих пор эти истории слушают, ничего понять не могут. До сих пор. До сих пор как-то вот что-то не доходит. А если бы еще философии добавить? Поэтому Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам это, в принципе, уникальные трактаты, так как они сразу с философии начинают. С философии, то есть сразу без обиняков, без всевозможных таких, в общем-то, рассусоливаний, сразу напрямую, в правду-матку, вторая глава Бхагавад-гиты, все. Это еще первую, вторую песню Шримад-Бхагаватам мы не берем. То есть, вот, когда мы до них дойдем, вот где начнутся философствования. Первого стиха Шримад-Бхагава там человеку достаточно на всю жизнь, чтобы его понять. Первого стиха. Можете первый стих прочитать и потихоньку о нем думать, пока мы дочитываем Бхагавад-гиту. Первого стиха будет достаточно. Читали первый стих? Вот, почитайте. Интересно. Еще что-то? Моментики, раз уж мы сегодня пытаемся понять, зачем все это нужно. Разобрались? Что, стих? Послушаем. Да? Немножко тогда задержимся, да? Тогда быстренько стих объясню. 19-й, да, у нас стих? Стих 19, звучит он так, 310 страница. Ядха дипо ниватастхо, ненгате супама смрита, йогино ята читтасья, юнжито йогам атманха. Переводится так, подобно тому, как пламя светильника горит ровно, в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на свое истинное «я». О чем идет речь? Йог, практикуя медитацию всю свою жизнь, достигает такого духовного уровня, на котором его сознание становится подобным неподвижному пламени свечи. Да? Особое состояние сознания. Что это значит? Это значит, что его перестают тревожить материальные желания. Материальные желания. Появляется новая модель телефона. И человек ходит и думает, новая же модель. А я со старой. А это новый iPhone. Но. Он по телевизору такой большой. Такие большие кнопки. Он фактически он должен решить все мои проблемы, iPhone. Нет вариантов. Вот он пришел, он спас нашу страну, iPhone пришел, понимаете, то есть мессия, он должен решить все мои проблемы, и человек перестает спать, перестает есть, думает, я должен это приобрести, то есть он начинает мучить материальное желание какое-то, начинает мучить, у каждого свое, у кого-то лыжи зимние надо купить, у кого-то что-то другое, у каждого свое желание, но оно его мучает. Вот на этом уровне йоги его перестают мучить такие желания. iPhone, то есть это на него вообще никак не производит никакого впечатления. Новое, ну и что? Дальше, ну и что? Ну и что? То есть он не зацепляется ни за какие материальные желания, которые его мучили не одну тысячу жизней, может быть, подряд. Материальные желания сравниваются с комарами. То есть они не дают человеку нормально уснуть. Не дают человеку нормально успокоиться. Даже если он очень устал, вот комар этот не дает. Меня когда куда-то приглашают, потому что у вас есть комары? Мне говорят, ну максимум один. Один-два. Я говорю, поставьте что-нибудь от комаров. Потому что я приеду, устану. То есть, ну нормально, поспите так одну ночь. Я говорю, нет. Не надо. Замучают. Они летают вокруг головы, жужжат, садятся на шею. Человек беспомощно махает руками. Ночью он жужжит особенно громко человеку. Он еще из того угла летит, человек уже его начинает отгонять. Пытается причем удушить на месте. Но за шею комара не схватишь. Одеяло на голову натягивает в жару. Если человек не может исполнить свое желание, он начинает о нем непрерывно думать. Не может исполнить, начинает думать о своем желании. Пытаясь таким образом насладиться этим желанием в тонкой форме. Современные исследования даже говорят об этом, что нервная система человека не в состоянии отличить фактическую ситуацию от ситуации, которая создана нашим воображением. Фактически наше сознание, в общем-то, не отличает реальность от созданной реальности. Не может отличить. Так мы пытаемся обмануть карму и насладиться недозволенным в уме. То есть физически мы не можем этим насладиться, мы пытаемся карму обмануть. Я буду это все равно смаковать, думая об этом. Телефон, там, женщина или машина, или там то, все. Я начинаю думать об этом, думать, представлять это, мне это снится начинает. То есть я пытаюсь обмануть карму. Мне это не позволено физически? Нет, я не откажусь от этого все равно. Я буду об этом думать. Однако нереальное исполнение материального желания, не проигрывание этих желаний в виде умственного театрального представления не приносит в сознание спокойствия и удовлетворенности. Спокойствие и удовлетворенность не приходит. Для обретения настоящего мира в душе, йога рекомендуется очистить, в общем-то, две составляющие нашей жизни. Это поведение и мышление. То есть, чтобы пришло умиротворение, необходимо очистить поведение и мышление. Только в этом случае приходит настоящий результат. Если поведение чисто и мышление чисто, приходит результат в йоге. Если мы очищаем только поведение, но мышление остается грязным, мира в душе не будет. И также неэффективен другой вариант. Когда, так сказать, мы мысли стараемся чисто, но поведение все равно остается грязным. Все равно результата нет. Как говорится в разных духовных трактатах, бесполезно ставить новые заплаты на истлевшие одежды, или как там еще, вливать молодое вино в старые мехи. Необходимо достичь одновременно и чистого поведения, и чистого мышления. И того, и другого. Тогда будет результат йоги. Тогда будет результат. К сожалению, сейчас мы видим, что именно этого и не получается. Одни думают о возвышенном, но поведение, упаси Бог. А другие стараются вести себя как йоги, но мышление тоже подозрительно. Не получают. Поэтому результата нет. Умиротворения никто не испытывает. Их нужно очистить. Как однажды Акбару, царю Индии, прислали в подарок 3 одинаковые золотые статуэтки и письмо, и говорилось, что это задачка, которую нужно разгадать, и каждый статуэток имеет свою ценность, они разные ценности. Но на вид они были одинаковые, и Акбар вызвал своих советников, попытался найти отличия, и взвешивали. Все одинаково весит, одинаковое количество золота, одинаково выглядит. И только Бирбал, пришел советник Бирбал, он, увидев отличие, нашел маленькие-маленькие отверстия в ушах. И он засунул туда пробовочку, в одно ухо, увидел, что у одной статуэтки она вылезла из другого уха. У другой статуэтки он в ухо засунул, проволочка вылезла изо рта. А у третьего он засунул в ухо, а проволочка вылезла из сердца, из области сердца. Я сказал, о, как интересно. Решение загадки найдено. Действительно, они имеют разную ценность. Первая фигурка символизировала человека, у которого в одно ухо влетает, из другого вылетает. Вторая фигурка напоминала человека, который, едва дослушав сказанное, тут же начинал это говорить. не пропустив через свой опыт. И третья фигурка, она говорила о человеке, который, услышав, старался это пропустить через свое сердце. Старался понять это всем своим сердцем. И он решил, что эта фигурка самая ценная из трех. Так они разгадали этот ребус. Кажется, что это трудно, но в действительности мешает этому только наше нежелание приступить к процессу очищения. Кажется, очищение такая трудная вещь. И поведение, очистить и мышление так трудно. Не трудно. Просто мы не хотим начать процесс очищения. Мы смотрим на внешнюю радость людей, исполняющих свои материальные желания, и думаем, что внутри тоже у них счастье и гармония, удовлетворенность. Но это не так. Каждое исполненное желание добавляет еще пару бревен в наш огонь неудовлетворенности. Каждое исполненное желание два новых неисполненных порождает. Увеличивается огонь. Огонь ярче начинает гореть. И в этом проблема исполнения материальных желаний. Исполнившись, они приносят все, что угодно, кроме мира в душе. Все, что угодно приносят. Они просто никак с этим не связаны. Материальные желания просто никак не связаны с миром в душе. А значит, мира в душе становится только меньше. Простой пример приводится. Представьте, что мы едим продукты, от которых голод становится только больше. Никак не связано. Какие-то подозрительные продукты. Кажется, вот продукты, вроде должны голод утолять. А голод только больше. Человек должен задуматься, почему же я исполняю желания. А мир это все меньше, проблем только все больше. Продукты какие-то подозрительные. Не для души рассчитаны, для желудка, не для души. Для души другие продукты. Так, в конце концов, возникает состояние горя и безысходности. Горе, безысходность, кризис. Но это тоже просто идеализация материальных желаний. Мы думаем, что знаем, как должна быть устроена жизнь. От чего горе приходит? Очень интересное явление горя. Нам кажется, что если у человека есть деньги, там большая, там что-то там, жилплощадь, там, много отношений, еды, чего угодно, то он должен быть счастлив и беззаботен, что он должен быть в мире. Но это наше желание, это нереальная действительность. Мы так представляем себе мир. Наше горе – это просто идеализация жизни. Что такое горе? Горе – это идеализация жизни. Мы думаем, что такой хороший человек, как я, должен жить в идеальных условиях. У меня должно быть все хорошо. Я должен жить в раю. Значит, земля – это рай. Но это просто идеализация. Земля – это место испытаний нашей души на чистоту. Так описывается Веда. Это место испытаний души на чистоту и возвышенность желаний. Место испытаний души на чистоту и возвышенность желаний. И если мы проходим этот экзамен, тогда действительно обретаем мир и спокойствие в душе. Если же в результате трудностей мы не проходим этот экзамен, а проявляем свои самые ужасные качества, тогда о каком мире в душе может идти речь? Экзамен не сдан, не прошел. Вот такая идеализация жизни и делает нас постоянно несчастными, обиженными, недовольными. Мы думаем, что знаем, как все должно быть устроено, идеализируем. Мы уверены, что дети должны жить дольше своих родителей. Мы уверены, так должно быть. Что с хорошими людьми должны происходить только хорошие вещи. Что богатство должно прийти и остаться навсегда. Что преступники нападают на всех, кроме меня. Что страшные болезни придуманы для глупых людей, а я-то точно ими никогда не заболею. То есть мы так думаем, мы думаем, что знаем. И вообще, ну, в больницах только дураки находятся. А стареют вообще какие-то особые люди. Я наверняка не буду стареть. Человек так думает какое-то время, реально так думает. Он думает, что старики это какая-то другая форма жизни. Да. Что это просто какие-то другая форма жизни. Просто. Да. Они там живут как-то в своем мире. Какая-то своя каста. А у нас все нормально будет. Придумываем. Для этого и существует откровение. Откровение, изучая которое, мы можем выйти из тумана своего идеализированного мировосприятия. Откровение вот, развеивают наши иллюзии. Не рассеяв иллюзии, невозможно понять, как достичь мира в душе. Просто невозможно. И до тех пор, пока действительность почему-то не совпадает с нашими мечтами, до тех пор, пока я думаю, что жизнь несправедлива, до тех пор, пока меня удивляет, что происходит со мной, пока я удивляюсь всем этим событиям, я могу быть точно уверен, что иллюзия еще не отпустила мое сознание. Что я еще нахожусь в рамках этой иллюзии. Что я еще нахожусь в ее цепких когтях. То есть невежество не позволяет нам понять, что каждый приходит в этот мир с задачей пройти определенные испытания. Невежество не дает нам понять, что у каждого свои испытания. А полноценное прохождение испытания возможно только в том случае, если о нем никто не знает. Вот тут очень интересный момент. Полноценное испытание можно пройти, если оно до конца неизвестно. Как экзаменационный вопрос должен быть неизвестен до начала самого экзамена. Только тогда это будет действительно экзамен. Но нам кажется это несправедливым. Мы говорим, жизнь несправедлива. Тогда все экзамены на этой планете нужно проводить по другому принципу. Каждому студенту за месяц выдавать его билет. Экзамены не так устроены, вы заметили? Надо вытащить свой билет. До последнего человек не знает. Так же жизнь устроена. Жизнь нас экзаменует на чистоту мышления, на возвышенность поведения. И каждый день новый билет мы вытаскиваем. Билет на 10 октября. Легкий. А на 11 может быть нелегкий. Нелегкий. Вытаскиваем. Так жизнь... А мы говорим, несправедливо. Вчера же только все было хорошо. 10-й же билет легкий, почему мне 11-й достался? Почему не 10-й, не 12-й, почему 11-й? Вот и человек так живет. Думает, несправедливо. 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 Наше горе в этом мире основано только на этом желании знать свой билет заранее. Поэтому мы горюем. Поэтому мы горюем. 11-й билет. Соответственно, и путь к счастью тоже становится понятным. Сейчас мы легко понимаем путь к счастью. Надо быть готовым к ответу на любой билет. Надо быть просто к этому готовым. Какой бы билет нам жизнь ни послала, я готов на него отвечать. Готов. Со всеми своими знаниями, благородно, честно, готов отвечать. Если я готов, я спокоен. Я умиротворен. Я могу действовать культурно, благородно, возвышенно. Я готов. Такая готовность и приводит к тому, что в душе воцаряется мир и спокойствие. Называется смирение. Вот этот термин называется смирение. Я готов отвечать на любой билет. Если я не готов, все, я буду страшно мучиться. За что этот билет? Почему ему несправедливо? Я такой молодой студент, почему такое сложно и так далее. Все. Я полностью несчастен. Горе. 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 Тоже я вспомнил одну историю. Тоже с Акбаром однажды разговаривал один мудрец. И они беседовали, они говорили на тему, что чаще всего человек сам виноват во всех своих бедах. И обсудив это, они решили провести эксперимент. Эксперимент с бедняком. И подумали, ну бедняк, вот интересно, он сам виноват в своих бедах или нет? Можем ли мы как-то это сказать, проверить это? И они провели такой очень простой эксперимент. Они положили на мосту кошелек с золотыми монетами. И бедняк шел через этот мост. И они стояли из-за угла, смотрели. И бедняк шел, прошел мимо и не поднял этот кошелек. Они его остановили и сказали, там, знаешь, кошелек лежал. Почему ты его не поднял? Сказал, какой кошелек? Я не заметил. А о чем ты думал? Я думал, как мне деньги заработать. Они подумали, да, эксперимент интересный. То есть не дает ему судьба все равно. Вот он должен другим способом их получить. Вот этим не дает. Просто мимо проходит. Не дает. То есть, не так просто. И так как Бхагавад-гита рассеивает все иллюзии, это книга, рассеивающая иллюзии, это произведение описывается в этой главе, способно исполнить все желания человека, причем таким образом, что в сердце воцарит мир и спокойствие. То есть мало исполнить желания человека. Люди просят у Бога, чтобы он исполнил их желание. Но секрет исполнения желаний в том, чтобы в сердце воцарилось мир и спокойствие. И так как Говоря простым языком, Бог видит, что исполнив это желание, Он только добавит нам беспокойств и волнений, Он их не исполняет. Понимаете? Очень простая теология. Теология очень простая. Поэтому человек говорит, почему Бог не исполняет мои желания? Да потому что у тебя мира от этого не будет. Вот если ты попросишь желание, которое тебя действительно умиротворит, тогда какая проблема? Все желания, но которые нас умиротворят, в принципе, они готовы к исполнению. Никакой проблемы нет. Но у нас в основном желания не умиротворенные. У нас очень такие экстремальные желания. Это основная задача всех ведических произведений – рассеивать иллюзии в сознании. Это основная задача вед – рассеивать иллюзии. Некоторым эти произведения не нравятся. Мы не обижаемся на них. Потому что понимаем, что такие люди просто не хотят расставаться со своими иллюзиями. Не хотят расставаться со своими иллюзорными мирами. Просто не хотят с ними расставаться. Они к ним настолько привыкли, что просто еще не готовы жить без них. Не готовы принять мир таким, каков он есть на самом деле. Не готовы. Для этого надо быть настоящим героем. В ведах описывается человек, который готов рассеять свои иллюзии, готов быть настоящим героем. Это герой. Поэтому каждый, кто читает Бхагавад-гиту, в ведах говорится, это настоящий герой. Герой нашего времени, не побоявшийся посмотреть правде в глаза. Не побоявшийся посмотреть правде в глаза. Не побоявшийся. Это очень серьезно. Попытаться увидеть мир без иллюзий, это очень серьезно. Слушание Бхагавад-гиты, это сравнивается с прививкой от материальной болезни. С прививкой от иллюзий. Человек привит. Привит. Более того, в ведах говорится, что слушание о истине, это основное предназначение жизни. Не просто так, основное предназначение жизни. Бхактисиддханта Сарасвати, да? Известнейшая личность в этом плане. Он говорил, какой смысл вообще жить, если нет возможности поговорить и послушать о истине? Если нет такой возможности, зачем вообще жить? Так как не исполняется основное предназначение жизни. Такие разговоры, описывается в ведах, являются высшей формой благотворительности. Высшая форма благотворительности, так как приносит максимальное благо, как мы говорили, и слушающему, и говорящему, и тех, кто рядом находится. Все получают максимальное благо. Абсолютно. Буквально говорится, что может быть ценнее, чем сделать человека бессмертным и избавить его от всех грехов. В этом задача иллюзии. Добиться понимания бессмертия и избавления от всех грехов. В этом понимание. А в другом интересном трактате, который называется «Хари Бхакти Судхадая», есть такой трактат, в нем говорится, что в этом мире есть огромное количество недостатков. Фактически он состоит из одних недостатков. Но здесь есть одна замечательная возможность, которая все аннулирует, все минусы аннулирует, превращает в плюс. Это возможность общаться с теми, кто любит послушать и поговорить об абсолютной истине. Вот этот один плюсик аннулирует все остальные минусы материального мира. Здесь есть возможность пообщаться с теми, кто любит поговорить о абсолютной истине. Именно это общение, очень интересный момент, именно такое общение способно доставить человеку самый высокий тип счастья. Есть разные виды счастья. И именно это общение способно доставить человеку самый высокий тип счастья, который только возможно испытать на этой планете. Это такой супер-гурман, который любит поговорить и пообщаться на темы абсолютной истины. В философии это супер-гурман. Поэтому не стоит переживать, что кому-то это не нравится. Уж очень высокий вкус. Поэтому не всем нравится. Кто-то просто не может понять его. Не может понять. Так интересно. Очень интересно. Люди испокон веков ищут философский камень. Есть такое понятие, философский камень. Да? Но даже не подозревают, ведок дается открытие. Что такое философский камень? Есть объяснение. Все пытаются действительно какой-то камень найти. Кирпич. Есть объяснение, что такое философский камень. Люди даже не подозревают, что это и не камень вовсе. А человек, с которым можно поговорить о Боге. Вот это называется философским камнем. Это человек, с которым можно поговорить об абсолютной истине. И он меняет все. Факт. Жизнь меняет, сознание меняет, будущее меняет, все меняет. Все меняется. Это тот, с кем можно поговорить о абсолютной истине. Так интересно объясняется. Это и есть принцип нашей йоги. которую мы изучаем, мы должны стараться изо всех сил удерживать свой ум на слушание. Когда есть такая возможность, мы должны стараться свой ум удерживать на слушании об абсолютной истине. Как только наш ум отвлекается, он тут же убегает по своим делам. Тут же убегает, начинает думать о чувственном наслаждении, о чем-то другом. В этом основное напряжение духовного развития. Есть это напряжение в духовном развитии. Надо постоянно держать ум под контролем. Он похож на преступника, который готов сбежать в любую секунду, как только появится любая возможность. Готов сбежать. Об этом подумать. Об этом. Может, об этом. Ну, давай хотя бы немножко. Мы просто не должны ему давать ни единого шанса, чтобы он сбежал. Так как он сбежит не один. Он захватит с собой наше счастье, наше удовлетворение, нашу умиротворенность, наши хорошие качества. Ум один не убежит. Он унесет из дома все. Он не один уходит. Он раскрывает дверь настежь, и оттуда все начинает выносить. Поэтому секрет в этом, в концентрации на слушании. Помните эту историю? Сейчас быстренько расскажу. Известная история, когда жил добрый человек, он всю жизнь следовал высоким заповедям. В общем-то, очень надеялся попасть в рай. Давал много пожертвований. Любил родных и близких, служил людям, был терпеливым, переносил тяжелейшие невзгоды, неожиданные испытания, ходил в паломничество, искал знания. Просто вот смиренный, образцовый человек, мудрый человек, уважаемый человек. Все его знали. Он культивировал в себе все эти достоинства. Один только недостаток у него был – невнимательность. Все только один. И в принципе он думал, ну, по сравнению с теми достоинствами, сотнями достоинств, какая-то легкая невнимательность, рассеянность, это не проблема. И это выражалось в том, что он любил, так сказать, время от времени, так немножко подзаснуть, отключиться на несколько секунд и прийти в себя. Так на лекции бывает. Сидишь, слушаешь, что? Еще не закончилось, так. Отключается человек время от времени. То есть он был невнимательный, иногда он впадал в такие полудремотные состояния. В принципе, не сильно волновался. Ум убегал, расслаблялся в эти моменты. В общем-то, и однажды он умер, да, так произошло. И обнаружил себя за пределами этой жизни. Увидел перед собой райские ворота огромные. Думал, все здорово. Ворота. И подойдя к райским воротам, он увидел, что они закрыты. И на них висело расписание, время работы. Он попытался понять, сколько времени, не мог понять. То есть, часы с собой не разрешают взять. Нет таких часов. Чтобы магазин часы, которые можно взять с собой в другой мир. Нет таких часов. Сколько бы они ни стоили. Все останутся здесь. Поэтому он пытался понять, сколько времени. И там они работали какую-то там несколько минут. Не так много людей прямо в рай отправляются. Поэтому, чтобы целый день не быть открытыми, там было написано. С 11.30 до 11.33. И он сел ждать. Он подумал, надо сидеть, не смыкая глаз. Ждал. И в ту секунду, когда он по рассеянности немножечко отвлекся и заснул на пару минут, когда он пришел в себя, он видел, как ворота захлопываются. Бум. И когда они откроются в следующий раз? Одному Богу известно. Не знаю, попал он или нет. История не доносит этих тонкостей, но был он сильно расстроен. В общем-то, йога этим и занимается. Йога дает возможность человеку сконцентрироваться на духовном знании. В действительности направить свой ум к абсолютному источнику знания и достичь поэтому абсолютного результата. Да? Ну, один какой-нибудь коротенький вопросик я могу быстренько ответить, если возник. Пожалуйста. По этому стиху. То есть просветление наступило? Хорошо. Хорошо, что просветление наступило. Тогда к следующему занятию в понедельник мы подготовим 20-23 стих, да? Тут большой, надо будет вам изучить дома хорошенько. И в пятницу 24 стих, да? Значит, у нас в понедельник и в пятницу занятия. На следующей неделе, в воскресенье, в 1:30 я читаю лекцию на Динамо. Да, ну, в общем-то, пока все.
А на Динамо будет лекция посвящена чему?
На Динамо будет лекция посвящена Шриле Прабхупаде, тому, кто прокомментировал эти произведения.
В это воскресенье.
Будет называться этот семинар у меня «Письма». Дай Бог мне вспомнить. Сейчас я точно скажу, чтобы не обмануть.